следовательно, никаких книг. Но он по ходу работы, по ходу пьесы все узнает, все, что необходимо. Что ему нужно, то почитает. А что он не почитает, то ему, значит, и не нужно было читать. Вот, и в принципе, это, ну, логично. Это, в принципе, тоже логично. Вот, поэтому есть такая идея потока, что человек сам узнает тогда, когда ему нужно, и что ему нужно. Честно говоря, я не знаю, что там противопоставить. У меня как бы нет аргументов против этого подхода. Хотя я с ним не согласен при этом. Не знаю. Мне кажется, нужно все разложить по полочкам. Но не всем так кажется. И, как сказать, нету какого-то одного четкого ответа. Но все-таки иногда я прихожу к выводу, что разложить по полочкам было бы необходимо. Поэтому мы читаем вот эту книгу. Но я не чувствую, что большого интереса, честно говоря, у аудитории к этой книге. Я чувствую, что вокруг поточники собрались. И им нужен какой-то поток. А анализ не есть наша, как бы. Но, не знаю, мне кажется, что не все такие. Поэтому тут сложно сказать. Как бы то ни было. Кто-то группируется вокруг песен. Сразу вот видна группа, которая вокруг песен. Вот им как бы вот песня. И это песня, поэзия. Но это очень привлекательно, конечно. Песня, поэзия. И вот многие преданно, они знают весь песенник вообще. То есть они пропили весь песенник. Все песни, которые здесь, они пропили в тот период своей жизни. Они поняли смысл этих песен. И они воспринимают именно вот в контексте песни. А кто-то воспринимает в контексте какой-то труда. Вот труд, вот как бы вот я тружусь, и вот по ходу пьесы вот это делаю выставки, одну выставку, другую выставку, третью выставку, и по ходу пьесы я узнаю все, что необходимо. И сообщения с преданными, с Вадудом Махараджем в особенности. Я узнаю от него все, что необходимо. То мне нет необходимости мне изучать Рупу Госвами, Дживу Госвами. Ну, такой вот. Поэтому все разные. Я так тоже думаю, что действительно все очень разные. Преданные, у каждого своя духовная жизнь какая-то. Но что касается моей жизни, она всегда была какой-то систематической. Поэтому я привык мыслить как какими-то системами. Ну, насколько. У каждого своя какая-то пхава, свое настроение. Каждый ищет что-то свое в это общество. Но это прекрасно. Это прекрасно. То есть разное. Мы говорили с одним тоже другом, старым, преданным, который, правда, уже не преданный. То есть как он преданный в сердце, но он стал католиком внезапно. Но очень интересно поговорить было. И он, значит, говорил идею, что есть чувствительные и упорные. Говорит, всегда было две группы, чувствительные и упорные. Я был за чувствительных, но кто-то был за упорных. Упорные победили, чувствительные ушли. Но мне не хочется, чтобы так было. И мне кажется, что каждому есть свое место. Упорные в одну сторону, упорные в одну сторону. Чувствительные тоже, ну то есть я же тоже чувствительный. Вот кто-то, например, он работает все время, вот работает, ему нормально. А кто-то, может быть, не работает, а он привык сидеть и о чем-то думать в углу, в уголке. Просто вот сидит человек и думает в уголке о своем. И как бы его все время говорят там, иди работай. А он не может работать, потому что он думает. Но он привык думать, а не работать. Ну как, а думать тоже работа. Ну извините, это тоже немалый труд. Придумать что-то и написать что-то – это немалый труд. Скажем, ну, написать что-нибудь серьезное – это немалый труд вообще. Надо много думать и много времени это нужно. Однако, как сказать, ну, иди работай. Ну, как бы, ну, а иди работай тоже хорошо. Потому что многим людям, вот все читать сложные книжки, им совсем неинтересно. Они не для этого пришли, чтобы читать сложные книжки. Им надо что-то вдохновляющее. Вот их сердце, чтобы их зажгло, завело, вот так вот взорвалось. И чтобы был как бы постоянная какая-то радость, творчество. Ну, труда вообще. Ну, я понимаю, что такое радость труда. Это действительно сильная радость. Ну, и так очень у всех разная духовная жизнь вообще какая-то такая вот. С Рамраем тоже мы что-то побеседовали в Одессе насчет того, что он говорит, я немножко тут перегорел на Кисельном. Причем, что интересно, его никто не заставил перегорать, а он сам перегорел как-то. Ну, то есть он его же никто не заставлял вот именно так делать, а он сам думал, что так нужно делать. И он мне говорит, что вот я сам думал, что так нужно делать, я делал так много лет, а потом я понял, что я так больше не могу делать, что что-то поднапрягся от всего, что я делал так много лет, и я теперь не могу больше так делать. Но, говорит, мне вроде бы никто не заставлял так делать, но я считал, что почему же так нужно. И в итоге я сам немножко тут надорвался с таким режимом, когда все так строго, и все так, и ровно одни и те же песни в течение многих лет мы поем, вот, к этому самому, по уставу поем все, делаем все по уставу. Так вот, сих, каждое утро, каждое утро нужно обязательно явиться и каждое утро спеть по уставу, и каждый и день, и вечер спеть по уставу обязательно. И потом еще прочесть лекцию тоже по уставу, там, правильно прочесть лекцию, чтобы без всяких глупостей, чтобы все было четко по книге, четко по наставлению байшнавов, четко. И он говорит, через несколько таких жизней я сам понял, что так не могу жить больше. Я, говорит, в каком-то смысле, говорит, муки совести испытываю, что если я и других во все это втянул, ты там еще. И они тоже вроде сломались в такой жизни немножко. Но, как сказать, ну да, это правда. Да, это правда. Мне Враджик, Враджешор, сказал тоже в Киеве, говорит, через 10 лет Только через 10 лет я понял важность этого имени. Через 10 лет постоянного труда я понял важность этого имени. Говорит, хотя бы немножко я понял. Говорит, да, да. Я не знаю, я просто сразу.
Ну, книжка есть такая, вот Мухаши советовал как-то на одной лекции почитать «Святые святых».
А.
И там есть рассказ про одного монаха, у которого служением было плотническое дело. И он как бы очень много работал, очень много. Он много всяких резных стульев, скамеек, там, дверей. И он постоянно этим занимался. Он считал, что у него больше на какие-то там молитвы. Ну, то есть он ходил на службы, да, а на какие-то там молитвы просто сидеть без дела. Он считал, что это совсем не подобает, если есть служение всегда. Ну, вот как у нас же есть тоже одна из концепций, что служение гораздо важнее, чем джапа та же самая. Потому что джапа — это ты, типа, просишь служение. Вот. И в какой-то момент у него случилась клиническая смерть. То есть он упал без сознания, без биения сердца, без дыхания, упал, и, в общем, ему уже констатировали смерть, а в этот момент он переживал, но внутри у него было как бы откровение. Он увидел, он как будто бы лежал на каком-то поле рядом с огромным рвом. И в этом рве были всякие поломанные и старые, уже почти полусгнившие эти деревянные лавки, стулья и так далее. И к нему явилась как бы Божья Матерь и сказала: «Посмотри на это все. Ты думаешь, нам это нужно? Как бы нам от тебя нужна только молитва. Ну, самое чистое, на какую способно твое сердце. Только это нам нужно, а все остальное это просто, время между молитвой». Вот. Как-то этот рассказ просто меня очень впечатлил, на самом деле. И он потом пришел в себя после клинической смерти, и он попросил, как это называется, отшельничество, у них там специальное название какое-то. И ему сначала не хотели давать, а потом этому заведующему тоже во сне явилось. Опять же, Дева Мария сказала, ему нужно дать вот этому человеку, обязательно нужно дать отречение. И в итоге он заперся в келье и все время стал молиться.
О.
Весь остаток своей жизни как бы.
Ну, это очень христианский такой. Мы с тем же Рамраем в Одессе говорили, что у многих преданных такое какое-то очень желание молиться постоянно. Как прочел в книге «Откровенно рассказа странника», постоянно молитесь. И преданные начитались такой вот литературы. Ну, он как бы советовал, Но единственная фраза, которую он из нее цитировал, это фраза «постоянно молитесь». Все, остальное все он как бы не особенно цитировал. Из-за этой фразы, конечно, стоит это прочесть, но она там написана в начале. Постоянно молитесь, но мы не можем постоянно молиться, это факт. Это же... И вот эта книга как раз, она очень похожа на то, с чем боролся Асвати Такур в итоге. То есть постоянная молитва, некая такая, внешняя молитва, внешняя такая постоянная молитва. Безусловно, молитва имеет свое место в жизни преданных и должна иметь свое место в жизни преданных. Мы только что помолились. Только что мы тоже помолились. А что мы делали, по-вашему? Мы что, пели, что ли?
Я, например, не думаю, что я спел песню, я помолилась. Это же было не от сердца, не особо было задействовано.
Это плохо.
Да.
Это плохо, что сердце не задействовано в процессе. А зачем мы это делаем в процессе, если там сердце не задействовано?
Но оно же и по щелчку пальца, не по моему желанию.
Ну да, я понимаю, да. Оно как-то не по щелчку пальцев. Угу. Не всегда получается, да, быть как бы... Не всегда получается быть в настроении молитвы. Иногда что-то происходит формально. Даже, может быть, большая часть жизни что-то формально происходит. Поэтому в целом, ну, наша духовная жизнь состоит как бы из попыток жить духовной жизнью, по-большому, из попыток. Некоторые из них удачные, некоторые, большинство, может быть, не очень удачные. Но некоторые из них, зато некоторые из них удачные. Зато как бы... Зато стакан все-таки наполовину полон. Зато... И это наполняет радостью и оптимизмом. То, что были удачные попытки, действительно удалось попасть в молитву, в настроение духовной жизни. Но...
У меня есть вопрос, который я хотела еще днем задать вот на этой программе вам. Шридхар Махарадж пишет, что нужно уметь различать слепую веру и здоровую веру.
Но...
Слепая вера – это не здоровая вера, а здоровая вера – это не слепая вера. Как можно различить и как не попасть не туда? Чем отличается слепая вера от здоровой?
Для начала необходима хотя бы какая-то вера. Это неплохо, что вначале вера наша слепая, в большой степени слепая. Это слепая вера, это что такое? Я, может быть, не до конца могу объяснить даже, во что именно я верю. Это наша проблема. Ты начинаешь рассказывать другому человеку, а во что ты, собственно, веришь? Вдруг понимаешь, что ты сам не понимаешь, а во что ты веришь? И почему ты в это веришь? Это долгое время так тоже, у меня тоже было так долгое время, но сейчас иногда тоже происходит. То есть начинаешь рассказывать и как бы убеждать его в том, что тоже нужно в это верить, и вдруг ты понимаешь, что ты сам не сознаешь до конца, а во что же именно ты веришь? И он задает какие-то вопросы, а ты не можешь на них ответить, потому что об этом никогда не думал. Такое бывает. Это слепая вера, да. Слепая вера. И поначалу вера действительно является неким слепым процессом. То есть мы, стиснув зубы, как бы верим, немножко стиснув зубы. То есть, несмотря на то, что наш ум сомневается в этом даже, мы, тем не менее, все равно, стиснув зубы, понимаем, что это все придет. Придет, и каждый раз вот мы приходим на программу, и наша вера возвращается к нам. Или приезжает Вудан Махарадж, и наша вера к нам возвращается. И мы знаем, что если в какой-то день наша вера немножко ослабла, то в конце концов он снова приедет, и он снова вернется. То есть мы знаем об этом. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, и ум сомневается во многом, тем не менее мы продолжаем, стиснув зубы, все равно верить, потому что мы знаем, что это временная вещь, сомнение. Но сомнения, конечно, приходят каждому преданному. Сомнения бывают разных видов. У того, кто склонен думать философски, у того сомнения философские. Это очень тяжелые сомнения философские, действительно тяжелые. А у тех, кто попроще, у них сомнения другого типа. А мое ли это место, а те ли это люди, а надо ли мне вообще приходить в храм? Вот такого рода сомнения тоже. Как часто приходить? Стоит ли мне вообще часто приходить? Не лицемер ли я, не фанатик ли я? Вот такие сомнения тоже. Но сомнения очень страшные, на самом деле, которые действительно... Ну, майя же испытывает нас. Майя нам все равно предлагает разные соблазны. И ум наш так устроен, что он оправдывает эти соблазны перед нами. Вот перед нами. Он как бы адвокат майя. Наш ум сейчас — это адвокат майя. И любое какое-то самое смешное желание материальное ум начинает нам как бы адвокатировать, что вот именно так и нужно сделать. А нам не нужно его слушать. Это некая такая происходит штука. Но мы знаем, что при Авадута Махараджа все будет в порядке. Или я вот стиснув зубы, начну, включу лекцию на зло уму Авадута Махараджа, и через какое-то время вера ко мне вернется снова, по его милости.
Самое страшное — это же сомнения, не знаю, как у других, но мне кажется, что они возникают не из-за каких-то... То есть самое страшное — это не соблазны, а разочарование в старших. То есть если ты вдруг узнаешь какие-то вещи, которые ты не знаешь всего контекста, ситуации, не знаешь естественно, оправданий и так далее. Ну и вот это самое страшное, что ты вдруг и больше, чем дальше, тем больше ты узнаешь, и тем больше как бы понимаешь, да, что все люди, и что... Ну, и это как раз-таки, по-моему, опасно и непонятно, не очень понятно, как с этим жить и практиковать дальше.
А есть человеческая сторона в вайшнаве, есть духовная сторона в вайшнаве. И естественно, что наш ум, он всегда показывает нам только внешнюю сторону, некую внешнюю картинку. Собственно говоря, так оно и было, а?
Ну, то, что мы видим, это и есть внешняя картинка.
Да, да, так оно и было до встречи с преданными, до встречи с духовной жизнью. Мы же не видим Бога своими глазами, правда? И мы вообще не видим все, что тут написано, мы вообще не видим это никак. И не можем никак это все пощупать тоже. Иногда мы видим, как бы, то есть, как-то, то есть даже иногда мы понимаем, что мы это видим неким внутренним взором. То есть мы верим в то, что все это реально. И это, ну, вера — это же реальный мир. Реальный мир. И он находится где-то внутри нас, так или иначе. Царство Божие внутри вас, да. А, поэтому оно как бы иногда оно так проскакивает у нас такое понимание, что да, действительно же это возможно воспринять так или иначе очами веры. Это вот Штармахараш очень много говорит об этом. Очи веры, определенные очи такие есть, внутренние очи, что вера — это не просто внушенные в себе догматы, выученные из книжки, или не устав, который вдолбили нас, там, в нас вдолбили. То есть не как у Федора Михайловича, там, свет появился на четвертый день. А откуда же свет горел в первые три дня? А вот оттуда, сказал Григорий, и двинул Смердякова в глаз. Да, примерно так было. Но вера таким образом не появляется в сердце, конечно. Не появляется в сердце вера таким образом. Но вера — это, конечно, вид опыта, определенного опыта. И иногда у нас есть этот опыт, так проявляется по милости. Тут сюда, для этого есть даже специальный термин. Пратибимба есть такой термин. Отражение веры вайшнава в нас происходит. Мы иногда понимаем, что все, что здесь написано, это какая-то реальность. Не та реальность, которую мы можем прямо пощупать, но какая-то совсем другая реальность, но которая, тем не менее, тоже есть. А потом это нас как-то скрывается из виду. И что касается преданных, то с нами то же самое происходит. Иногда мы смотрим на преданных и воспринимаем их глазами обычного человека. И тогда оно скрывается, безусловно. И Кришна сам об этом говорит прямым текстом. «Нахам пракашах сарвасе югамая самавритах». Я никогда не появляюсь перед теми, кто глупый и невежественный. А вот понять, что я не вижу его в сердцах преданных по своей собственной какой-то глупости, а не потому, что так и есть, а по своей собственной глупости. Вот это понять иногда не так просто. Такое. То есть он говорит «Нахам пракашах сарвасе югамая самавритах мутхоям напхиджан анти». То есть мутхи, они не могут увидеть меня. Именно потому, что я перед ними не показываюсь. Не потому, что меня нет. Они думают, что меня нет. Но я перед ними не показываюсь сам. Не хочу показываться. И они могут говорить, что Бог умер и все что угодно. Я не Ницше имею в виду. Я имею в виду вообще некий популярный концепт. Не трогайте ни нашего Ницше. Он был хороший. Вот. Нет, но не в этом смысле. Но они могут сколько угодно так говорить, потому что я просто перед ними не показываюсь. И он не показывается действительно. Но иногда он берет и показывается. Когда он доволен человеком, он берет перед ним и показывается. По великой милости он в целом показывается по своей. То есть он захочет, он показался. И иногда он показывается нам тоже, а иногда и не показывается нам. То есть он же тоже там «Ачинти кала ебавет», «Натам старкена йоджа ебава», «Натам старкена йоджа ед». Это такой знаменитый стих из Махабхараты, часто цитируется, что он вообще непредсказуем. «Ачинти» — также одно из значений слова «Ачинти» — непредсказуемый. То есть он вообще непредсказуем. Он явится, когда он этого захочет. И исчезнет тоже, когда этого захочет. Нарада Муни путем долгих аскез наконец увидел его. И Господь сказал ему: «Хорошо, что ты совершал аскезы, вот я тебе явился, а теперь до конца твоих дней я больше перед тобой не явлюсь». И ты будешь до конца своих дней, ты больше меня не увидишь, как ни старайся. Но ты благословен, потому что ты увидишь меня в следующей жизни обязательно. В следующей жизни ты станешь моим честным преданным. Но в этой жизни я перед тобой больше не появлюсь. И на Ардемоне этим удовлетворился. И подумаешь, а как вот этим действительно удовлетвориться? Вот представь себе, что ты такое слышал. До конца твоих дней, до конца твоих дней я к тебе, я перед тобой больше не появлюсь.
Если слово, да, это, если он действительно так сказал.
Да. Нет, там же было сказано все по полной программе. Он сказано, служи мне до конца своих дней, потом будет разрушение Вселенной, и ты умрешь вместе со Вселенной, а потом ты снова родишься. Вот такое было наставление Господа. И Нарада Муни исследовал ему. То есть у него не было таких вот комплексов, что Господь перед ним не появится, и поэтому он не будет служить. Нет, он все равно служил, несмотря на такое вот суровое очень наставление. Но это Нарада Муни. Мы говорим, ему это легко было, Нарада Муни. Но это он Нарада Муни, чтобы такой, принять такой, чтобы принять такой суровый обет. Поэтому действительно он... Но Нарада Муни был преданным. К нему не относилось. Это, к нему этот стих не относился. Анахам Паракар Сарвасья. К нему это не относилось. Это, как сказать, это он не появлялся перед ним, потому что вот так захотел. Потому что была такова его воля была, что он не появится перед ним до конца его дней. Потому что он, например, Нарада Муни захотел научить весь мир как-то так вот. Да вот. То есть он захотел научить на его примере весь мир, поэтому он больше перед ним не стал появляться. А Нарада Муни этим удовлетворился. И поэтому, да, иногда Господь является нашему сердцу, иногда скрывается от нас. И иногда это в силу нашего невежества, может быть, в силу нашего невежества, а может быть, по его собственной воле. Он тоже не раскрывается. То есть иногда мы понимаем, что мы что-то глупость совершили какую-то, оскорбили преданных, и поэтому он не появлялся перед нами. И поэтому нет веры. Пропадает какое-то у нас вдохновение. И мы понимаем, что это из оскорблений. А иногда вроде мы делаем все правильно, хорошо и прекрасно, а он все равно не появляется. Вот это сложнее пережить. Вроде бы ты в хорошем состоянии, а Господь все равно не появляется, потому что он почему-то не решил не появляться по каким-то своим причинам, своим. Может быть, он занят. Да? То есть там это очень тонкая реальность, потому что Штар-Махарадж как-то... Знаете, как Штар-Махарадж был? Когда-то ему подавали прасад, а он сказал... Не время подавать прасад, потому что в это время Кришна не принимает прасад. В это время Кришна резвится. Поэтому пока еще не время. То есть он жил в этой реальности постоянно, поэтому он знал, что сейчас вот не время это делать. Просто.
Очень непонятно, конечно. Очень непонятно, потому что...
Чему?
Потому что там другое время, вообще Господь вне времени, как он может что-то... Как он может быть занят? То есть это у нас время, вот у нас такое сознание, последовательное восприятие и так далее.
Ну, да.
Точка.
Не, ну, да. Ну, вот выкадыш и мать преданности. Если... А почему тогда, можем спросить, а почему не любой день мать преданности? Ничего, он же вне времени. А почему он именно один из один лун выбрал, и в нем это какой-то особенный день? В этот день особенно благоприятный. А почему он так вот взял и вот так вот именно в этот день? Или Джанмаштами, мать преданности. Почему именно в какие-то особые дни он проявляется? Почему бы он не проявил милость в любые дни? Почему он какие-то дни особую милость проявляет? Ну, потому что... Я не знаю, почему. Потому что так хочет, вот и все. Ну, это Экадеши. Он даже своей матери сказал, соблюдай Экадеши. А, говорится, что бенгальские вдовы не постятся в Экадеши. Часто, то есть такое есть предписание какого-то смрити, и они часто выкадыш не постятся. Но Махапрабху сказал матери Шачи, постись выкадыши. И поэтому все преданные постятся выкадыши, потому что сам Господь сказал это. Это его желание, постится выкадыши. И Гурудев тоже говорил, ко многому можно отнестись снисходительно, многое можно не делать из индуистских ритуалов, но что касается кадыши, то это обязательно. Соблюдайте кадыши, это обязательно. Это было одно из его наставлений, он подчеркивал это. Но при этом он в кадыши не рекомендовал поститься и сам никогда не постился. То есть он Кто мог, кто мог, тот постился, но кто не мог, тот мог принимать просадом анукалпу там, какую-то. Так что Грудзин не постился и не особенно любил, когда западные приняты постятся в Экадыше. Как бы не был сторонником какой-то аскезы. Он хотел, чтобы преданные, ну, когда были радостны в духовной жизни, и его вообще Гурдев любил, когда преданные радостны совершают духовную жизнь. Не через силу как-то, не суровым лицом, не просто заставив себя немерным усилием, а что, ну, преданный Гурдев любил, что когда преданные радостно совершают духовную жизнь. И вот Махараш тоже это любит. Это по нему очень заметно, особенно когда он в Питер приезжает. И через какое-то время, когда Удмурт Махарадж приезжает в Питер, он начинает всем объяснять. Духовная жизнь – это не есть состояние с постным лицом. Говорит, больше радости, больше энергии. И это немножко выглядит как там, бодрее надо говорить, бодрее, а веселые – веселее. А в Питере преданные, они сами по себе какие-то очень такие, ну, как сказать, как бы это корректно сказать –
пасмурные.
Внутренние. Нет, не пасмурные. Они очень внутренние, сами по себе такие преданные. И то есть эта внутренность у питерских преданных проявляется в том, что когда он испытывает величайшую радость своей жизни, он это всеми силами старается не показывать. Он как-то вот не стремится внешне выразить. Он внутренне радуется в сердце своем. А внешне он может и совсем выглядеть пасмурно, действительно. Это когда вот даешь лекцию, ты изо всех сил что-то пытаешься рассказать, интересные какие-то истории, интересные темы затронуть, а все сидят с каменными лицами, ты думаешь, что-то я никого не затронул. А потом оказалось, что всем было интересно. Все подходят и благодарят, но ты по их лицам никогда не скажешь, что им было интересно. Они как почему-то не принято это показывать как-то. Ну, не принято вообще как-то вот открыто. Вот Украина – другое дело. На Украину приезжаешь, и все совершенно, вот, естественно, выражают свои чувства. Ну, любые чувства. Негативные, позитивные. Все как, просто как-то естественно выражают свои чувства. Просто вот если они обиделись, они это непременно выразят тебе в лицо. А в Питере там очень культурная столица. Культурная столица. И, как сказать, свое разочарование или свой гнев выражают очень культурно. Таким образом, что даже не поймешь, что кто-то тебе выразил свое разочарование или гнев. Но говорят, что в Японии это еще более проявлено. В Японии. Не знаю, как в Японии, не был в Японии еще. Слава богу. Но в Питере это очень сильно чувствуется, что непостижимое сердце другого человека. Как-то оно... Действительно, ты не всегда поймешь так сразу, что он чувствует. К нему нужно очень сильно пробиваться. А нужно пробиваться, нужно с ним очень долго общаться, а потом только он наконец тебе расскажет, что он чувствует. Не сразу. А в Украине сразу расскажут, и все, как бы. Очень простые люди. Просто, ну, как... Нет, ну, очень простые люди, правда. И там ха-ха, хи-хи. И, то есть, там... не знаю, почему, но как... Ну, то есть, везде разный немножко менталитет. Разный менталитет у преданных. Везде такой немножко, везде по-своему все. И да, поэтому Гурдев любил, когда преданные радуются. Некий такой индийский, да, такой вот подход. В Индии там действительно все радуются. Оно как бы действительно очень радостное вообще само по себе. Духовная жизнь радостная. И совсем, почему мы как бы всем рекомендуем все-таки съездить в Святую Дхаму и посмотреть, что же такое бхакти вообще в Святую Дхаме. Ну как это может быть вообще в Святую Дхаме, когда вообще все радуются просто тому, что посетили Святую Дхаму. Просто радуются. Идут такие тетеньки с кучей белья на голове, какой-то голый рядом ребенок бежит, муж какой-то старик рядом ковыляет. И все радуются вообще от того, что они служат Господу. Огромная радость у всех.
Жизнь.
Да? Ну да, естественно, радуются. Никто не унывает. Ну вот есть православная, да, какая-то есть. Православный вайшнавизм тоже есть. Даже такая группа такая ВКонтакте. Связанная с тем же Федором Михайловичем, который... В письме своему брату писал: «Теперь-то я наконец понял, чем отличается православное учение от всех других учений, католических в том числе, и протестантских, тем, что огромная радость покупается ценой глубоких страданий. Вот и есть православие наше, вот это и есть наша русская вера». Ну, не вдохновляющий, честно говоря. Хотя он, конечно, глубокий человек, понятно, но не вдохновляющий вообще. путем глубоких страданий наконец обрести, наконец, право заслужить, порадоваться Господу, что Он такой хороший. Но в России оно немножко в этом... Я думаю, что это русская вера вообще. Это русская такая вера, да.
Что на лекциях слышим, что вот что...
Ну, да.
...экзамены, что ты тот, что Господь будет тебя проверять, что ты мать тебя будет вечно соблазнять, что ты от всего должен отказаться. Разве это...
Все считают одни и те же писания. Все считают одни и те же писания, все считают абсолютно одни и те же писания. И у всех разное понимание этих писаний, вообще разные акценты вообще. И все читают одно и то же вроде бы, но внимание застревает на разных вещах совершенно. Сахадев тоже мне рассказал, что, как бы говорит, очень интересно. Вот Госвами Махарадж, допустим, и Тридани Махарадж. Говорит, и Госвами Махарадж написал книги, ну то есть создал книги Гуру Махараджа. И Тридани Махарадж, тоже ученик Штара Махараджа, составил разные книги. Ну, составил книги тоже Штара Махараджа. «Сердце сияния», вот эта «Золотая лестница», это все Тридани Махарадж. А Госвами Махарадж, он эти книги составил. И Госвами Махарадж всегда говорит о том, как должно быть. А Тридани Махарадж, он всегда говорит о том, что есть на самом деле. И вот эти идеи, сладчайшая борьба, вот это все у Тридани Махараджа. А у Госвами Махараджа не так много о сладчайшей борьбе. А у Тридани Махараджа там все, прям все про борьбу. А у Госвами Махараджа все про то, как должно быть. Все прекрасно уже, вроде бы все уже вроде бы есть. И все прекрасно, и все хорошо. Но и Сахадев связывает с тем, что Госвами Махарадж американец, а Тридани Махарадж ирландец. Говорит, ирландцы любят бороться, а американцы любят делать вид, что у них всегда уже все хорошо. Но это он так сказал. Но я не знаю, что... Я не уверен, что так. Он просто так... Я не уверен, что так. Думаю, что просто разный. Ну, это как вот есть, допустим, вот есть у нас Рагунатха Госвами, он Прайожна Ачарья. У нас есть Рупа, а есть Рупа Госвами, который Самбан, Абхидея Ачарья. Вот Рагунатха Госвами, он говорит про то, как все возвышено в конечном итоге. А Рупа Госвами, он говорит, там, контролируй чувства, избегай оскорблений. То есть он, вот. Но и тот говорит, но, как сказать, разный немножко, да, поэтому вроде бы все читают одни и те же писания, вроде бы, и везде, но все акцентируются на разном всегда. И в России немножко, да, есть такой акцент на такой тяжести какой-то такой. А, допустим, в Индии там нет такого акцента на тяжести. Нет, не игнорируют, но они как-то это легко, они, у них тяжесть легко как-то преодолевается. Но некая такая. А, нет, они тяжесть беспокоят легко очень. Они понимают про тяжесть, но они к этому относятся очень легко. То есть вот тяжесть, но человек, он идет, там, болеет проказой. Тем не менее, он счастливый, у него улыбка вообще в поллица. Я болею проказой. То есть у них тяжесть, она действительно присутствует в их жизни, но она воспринимается легко, как-то так вот, потому что у них много радости от духовной жизни, само по себе. Ну, и само по себе это такая вот... Ну, и ты не понимаешь, что они, несмотря на все их особенности, жители Сададхамы. А, и кто-то там, может быть, покуривает, еще что-то там, кто-то тебя обманывает на рынке, но, тем не менее, они жители Сададхамы. И он совершенно бездобно тебя обманывает, на самом деле, на рынке. Вообще бездобно. То есть это просто как бы ничего личного. Просто я так привык жить. Но вообще, как сказать, но по уровню вообще отношения к жизни он дает тебе в 100 очков фуры. Потому что ты, может быть, и честный, не обманываешь никого, но тебе нет такой радости, как у него. А он как бы спокойно живет. Или человек живет бедный, ну, там, как сказать, он человек живет бедный, там. Вот. Или он ездит на этой самой ужасной рикше, водит рикшу. И ничего, он как бы радостный, в общем-то, по большому счету. Они, конечно, там такие все сложные люди, эти рикшавалы, сложные очень люди, но тем не менее, когда начинаешь говорить о Господе, у них все загорается прямо внутри, и они начинают там улыбаться, что-то рассказывать, объяснять тебе. Ты понимаешь, что они жители Сададхамы, и неспроста они жители Сададхамы, неспроста они тут живут в Сададхаме именно, потому что не каждый может там жить вот так вот. Ну, жить именно. Ну, там сейчас понастроили, в общем, там ИСККОН строит активно, особенно весь Раман Рети, вокруг Кришна Баларамы, там прямо вообще идешь, там утыкано все гостиницами, кафешками, то есть там прямо как западный мир. Отельчики всякие, то есть вообще шикарно все, то есть ты можешь там спокойно себе купить землю, жить со всеми удобствами, и сидеть в ресторанах, смотреть кино, вообще все, что хочешь в Вриндаване. Но это не означает, что ты там живешь. вот таким образом. То есть там, конечно, комфортно, но жить именно Вриндаваном, там, наверное, тонкая вещь. Не факт, что живешь именно Вриндаваном, в этом таком искусственном Вриндаване, который там построили. Ну, там ресторанчики. Так, меня взял как-то Махарадж, говорит, в Индии, и говорит, пойдем-ка мы, поедем нормальной еды, а то это индийский уже устал. И мы пошли в Раманрети, зашли в ресторан, сели, и там заказали борщ, пиццу, и, в общем, там, то есть, и ну, нормально, можно там такое устроить себе, такой комфорт. Но жить именно в Вриндаваном, там как-то это другое совсем. Ну, другое. Вот и когда ты начинаешь жить в комфорте, то это чувство Вриндавана, такого духовного Вриндавана, оно куда-то уходит, совсем куда-то уходит. Ты думаешь, я же уехал из этого мира ужасного, мира, в котором мне было не по себе, чтобы найти другой мир, а тут я занимаюсь тем же самым, что и там. Какой смысл, что я приехал в Индию, в святое место? И хочется немножко все-таки простоты, аскетизма и духовности, такой глубокой духовности. Хочется твоему сердцу. Вот поэтому в Индии все-таки хорошо, на самом деле. Хорошо, духовно. Гурудев говорил, что, конечно, своими глазами мы не можем увидеть внутреннюю дхамму. Однако видеть внешнюю дхамму тоже благоприятно. Тем не менее, тоже благоприятно. Посмотреть на нее глазами преданного. Мы все равно смотрим глазами преданного. Может, начинающего преданного, но все равно мы смотрим. И поэтому она тоже благоприятна. Это же всеблагоприятное явление, святая дхамма. И поэтому каждый, у кого есть возможность, все равно, конечно, надо поехать в святую дхамму и пройти парикраму, в особенности с нашими ачарьями. Это просто незабываемый опыт совершенно. Фантастический опыт святой дхаммы. Поехали наши украинские бхакты в очередной раз. Чем больше еду, тем лучше. Кто был? Вы были, да? Вы были, Шьян? А вы были? А вы уже были? Ну. А в этот раз? Кану, Индуканти, Мадави. Кто еще поехал? А, Камал, да? Камал Найна. Ну, она, правда, не совсем уже украинская. Ты была в Матхуре?
Да, была два раза.
Ну вот, ты понимаешь, о чем речь примерно?
Конечно, это язык беден, это передать сюда. Угу. Там даже ты не хочешь не убаться, все равно само как-то происходит все.
Я приехал после Таиланда. Такое ощущение, что тебя вынули из холодильника и поселили вообще в прекраснейшее место на земле. Вот такое было чувство. Приехал ты домой просто. После этого Таиланда буддийского ты просто приехал домой. Домой, и ты не ходишь. Я вообще не хотел оттуда уезжать вообще ни в какую. Вот именно чувство дома. И никогда такого не было в России до конца. Даже в Лахте такого никогда до конца не было. Как вот в Индии. Чувство дома. Чувство, что ты приехал туда, куда ты должен приехать. Но это на самом деле иллюзия в каком-то смысле, потому что мы не можем там долго находиться. Не квалифицированно там долго находиться. Поэтому мы погостили там, вдохновились, и мы должны ехать обратно. Иначе мы наделаем там делов, если мы будем там долго жить. Все слишком духовное в больших количествах развращает. Человек, например, стал жить в храме и постепенно может развратиться от жизни в храме, если он не живет здесь правильно. Поэтому не всем нужно в храме жить, по большому счету. Надо научиться сначала ценить храм как место духовной жизни. И тогда можно жить. А если ты не можешь так жить в храме, как в этом месте, то лучше тебе не жить в храме, на самом деле. Лучше ты цени храм, люби его на расстоянии. Приходи раз в неделю, два раза в неделю в храм. И все остальное живи и чувствуй в разлуке. Потом ты когда накопишь, наконец, этого чувства к воскресению, ты придешь, и у тебя прям чувство, ты можешь его проявить. А так оно, конечно, да, всегда сложно, когда ты близко от чего-то, от источника. Тебе сложно иногда воспринять этот источник правильно. Или если ты близко постоянно от Авдута Махараджа, тебе тоже очень близко, очень сложно этот источник правильно воспринять. Или ты близко от преданных, вот, в твой вопрос. Ты очень близко от преданных, постоянно с ними общаешься, и тебе очень трудно их правильно воспринимать. Ну, не тебе, точнее, а нам, очень трудно, всем нам. Очень трудно правильно друг друга вообще воспринимать. Потому что мы вроде бы слишком близко постоянно друг к другу. И мы там как бы варимся в какой-то бытовухе. Кто-то там кто-то там про кого-то рассказал, сплетни, я узнал об этом через третье лицо, и я пошел и разобрался, в чем дело, и вообще, то есть, и не видно как бы такой святости, думаешь, где же святость, ну не видно святости вроде бы. Вроде бы обычная жизнь идет, никакой святости нету, вроде бы. Но это кажется, когда долго постоянно общаешься, а как только ты приходишь, допустим, раз в воскресенье, то вдруг ты видишь, что у нас вокруг тебя просто прям неимоверная святость такая у преданных. Просто неимоверная святость, и все святые действительно вокруг тебя. И ты это можешь воспринять час, может быть, в неделю, а потом ты должен идти домой, потому что иначе святость это куда-то растворяется скоро. Если ты слишком долго в этой святости, ты перестаешь ее воспринимать. Я сапарикар Шри Гуру Гопанга Гандхарва Гандхари Гардхараман Сундарджиу Ки Джай Шри Гираш Гири Говардхан Ки Джай. Вот, поэтому мы, конечно, перестаем воспринимать какую-то святость преданных за их недостатками. Но да, действительно, такое есть. Пересмотр своего отношения к преданным должен периодически происходить. Пересмотр. Но это очень сложно иногда пересмотреть там свое отношение к преданным. По каким-то причинам таким, что иногда мы можем быть объективно правы. Действительно, много неправильно происходит. И действительно, далеко не все, что происходит среди преданных, нужно копировать прямо. И далеко не совсем нужно соглашаться тоже из того, что происходит среди преданных. Далеко не совсем, в общем, можно согласиться, и не нужно тоже соглашаться, тоже далеко не совсем. Потому что анишкита бхакти имеет свою обратную сторону. Также, как сказать, анишкита бхакти означает неустойчивый. То есть временами я служу Кришне, а временами я все-таки служу Майе. И далеко не все в преданном, оно всегда связано с Кришной. В нем есть также и другая сторона, которая не связана с Кришной зачастую. Но тем не менее они являются преданными. Тем не менее они все равно являются преданными. Индра, который пролил дождь на Говардхан даже, до такой степени, даже послал тучи на Вриндаван, послал тучи на Вриндаван. Тем не менее, он является преданным. Но Индра настолько разозлился, что они поклоняются не ему, а Кришне. Можно подумать, как преданный вообще мог прийти в такой гнев. Но это, оказывается, возможно. По каким-то своим причинам Индра разозлился и послал тучи на Вриндаван. Тем не менее, Индра остается преданным. И он прославляется как великий преданный. Прославляется в Брихат-Бхагаватамрите. Нарада Муни прославляет Индру как величайшего преданного там, в одном месте. Но он потом, Индра отправляет его дальше, выше. Но тем не менее, он говорит, что ты настолько великий преданный, что Господь доверил тебе управление Небесным Царством, и что Господь стал твоим младшим братом. Действительно, ну действительно, это правда. Господь стал младшим братом Индры. И спас его царство, и вернул ему царство. А ради нас, допустим, Господь такого не сделал. Так что, безусловно, где Индра, где мы, на уровне как бы бхакти. Это тоже нужно понимать. Мы иногда говорим, там Индра, то все, там то смешно, это смешно. Шива там тоже поклонялся Махини Мурти, а Шива там еще дал благословение этому самому. Шакатасу, нет, не Шакатасу, как его звали-то? Забыл, как его звали. Дал благословение этому вот Шакасури, да, как его звали? Который за ним погнался, чтобы разбить голову, он ему дал. И то еще смешно там. Но с другой стороны, где Индра, где Шива, а где мы? Как Вайшнавана Ядхашамбух, Шива величайший Вайшнав. Гурдев говорил, мы не должны оскорблять Господа Шиву, мы не должны критиковать Господа Шиву. Но это такой весьма такой сложный вопрос. Но это говорится в писаниях, с другой стороны. Все эти истории рассказывают в писаниях. Там говорится, что Индра сражался с Кришной, и Шива сражался с Кришной, и что Шива был тогда неправ, и что Индра был тогда неправ. Это правда, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки они великие преданные, и нельзя к ним относиться непочтительно. И у Бхактивинода Такура в Харинама Чинтамани там есть даже специальное такое, небольшой такой раздел, как правильно поклоняться полубогам, то есть, что как нужно почитать полубогов. Ну, полубогов или богов, как мы говорим. полубоги это исконской терминологии. У нас обычно принято говорить просто боги. Как правильно почитать богов? Что все-таки им нужно оказать почтение как преданным Господа. Они преданы Господу, и нам нужно оказывать уважение, потому что они действительно преданы Господа. Но то, что Индра был привязан к своей супруге, ну так это извините, а у нас то же самое у всех. Мы тоже ничем не лучше Индры, и у нас нет никаких вообще оснований его за это каким-то образом порицать. Ну просто нужно понимать, что да, безусловно, что даже Индра иногда попадает под влияние чего-то такого, но мы под это влияние попадаем гораздо чаще, с другой стороны. Но Индра был неправ тогда, но это нужно понимать, что Индра был неправ, но он все равно остается при этом великой душой. Такое отношение к этому. Он, может быть, заблуждался там и так далее, сделал какую-то ошибку, но он был при этом великой душой и остался великой душой. То же самое эти преданные, старшие преданные, многие, они могут заблуждаться, иногда объективно причем, но это видно, что они заблуждаются. Тем не менее, они остаются великими душами. Часто, да, они остаются великими душами. И мы не согласны с их ошибками, это неправильно, но тем не менее, они остаются великими душами. Как ошибаться, мы все склонны. Любой человек может ошибиться в любой момент. Любой человек может ошибиться. Любой преданный может ошибиться в любой момент. Так, это не секрет. И не все, что мы делаем, оно прям так совершенно. И не всегда у нас получается делать хорошо. Поэтому нужно ценить преданных, любить их, о, преданных. Для того, чтобы ценить преданных, нужно научиться их любить. Любить их, конечно, это особая такая работа над собой, любить преданных. И если у нас получится сделать эту работу над собой, то Кришна будет нами очень доволен. Если просто у нас получится любить преданных, то Кришна будет нами доволен. Он сам это говорит прямо везде. Прямо везде. Люби моих преданных, и тогда я буду тобой доволен. Люби моих бхакт, и тогда я буду тобой доволен. Прямо. И он говорит, что это даже секрет. Даже секрет. Если ты будешь любить моих преданных, я стану твоим рабом. В буквальном смысле, да, он говорит так. Что-то похожее в смысле случае говорит на это. Я буду стану рабом того, кто будет любить моих преданных. У кого это получится. Но там, безусловно, говорится об особых преданных, не обо всех преданных, говорится об особых преданных. Но, тем не менее, так он говорит это о любви к преданным. И поэтому здесь говорится «Бхаката сева парама ситхи». Цель моей жизни – заслужить преданным. Это высшее совершенство парама ситхи. Высшее совершенство – это служить преданным. Тут, да, тут Бхактивинода Тхакур всегда очень ортодоксален. Он никогда не говорит чего-то такого, что было бы непривычно. Нет, он всегда говорит «Бхаката сева парама ситхи». То есть, действительно, высшее совершенство – это служение преданным, а не служение Богу. Вот это высшее совершенство – служить преданным. Ну и многие люди готовы даже согласиться с тем, что надо служить Богу. Это многие люди, в общем-то, готовы принять вот так вот. А вот что нужно служить преданным Богу, вот это готовы принять немногие люди. Это весьма радикальная концепция жизни – служить преданным Богу. Больше, чем важнее, чем мы самому, и лучше, чем мы самому. Это радикальная концепция, и в таком явном виде об этом, по всей видимости, говорят именно Гаудия Вайшнавы. Но нет, оно везде есть такое. Но такой именно акцент, сильный такой акцент на бхакти. На бхакти, на бхактах. О том, что Кришна окружен своими преданными, прекрасными преданными, и что такое вот он, и что вот эти преданные, они важнее для нас, чем и дороже для самого Господа даже. Но он сам говорит об этом. Сам говорит, нет никого дороже мне, чем ты. Не я сам, не так дорог тебе, не Лакшми, не Шива, не Брахма, так недороги мне, как ты, Удава. Он такое сказал. Но он действительно говорит так, что настолько высоко преданные стоят, выше него самого. Очень интересная, богословская та же, но даже очень философская истина, очень, очень интересная по себе и очень радикальная. Мы такое редко где найдем, вообще очень мало где найдем такое вот, прямо такое вот, вот такое вот, чтобы сам Бог так вот говорил. Что обычно говорит там, служи мне, поклоняйся мне, и все будет хорошо. Я стану твоим судьей, я стану твоим поважатым, служи мне, поклоняйся мне. И часто они говорят, мы поклоняемся Богу, а не людям. А вы поклоняетесь людям, а не Богу. Да, тоже такое можно услышать часто. Вы поклоняетесь гуру, а не Богу. Ну да, Ну, как бы, да. А как же Бог проявляется для нас, кроме как гуру? Да, безусловно, мы поклоняемся гуру, а не Богу. А как иначе? Иначе невозможно, просто никак иначе. Нет коннекта. Конечно, ты можешь сказать, что поклоняешься Богу, но твой коннект с Богом может быть, то есть, скорее всего, будет в иллюзии. Но его, то есть, он не будет работать. Ты можешь так, это может быть твоим намерением, но это не будет работать, потому что он не примет твое служение, если ты не уважаешь его преданных, не поклоняешься им. Но поклоняться Богу, ну, поклоняться Богу, это, так сказать, тоже все относительно, потому что для кого-то поклоняться Богу – это большой шаг вперед. Но более еще серьезный шаг вперед – это поклоняться преданным Богу. Но тот, кто понял, что нужно поклоняться Богу в этой жизни – это хорошо. Это хорошо. Многие этого не понимают, вообще не понимают совсем. То есть не понимают. И Бог вообще отсутствует в жизни людей, многих, абсолютно сейчас. Это их трагедия, что Бог отсутствует в их жизни. И поэтому даже такое понимание, что нужно служить Богу, для многих людей было бы очень большим вообще облегчением. Это бы много ответило бы на многие вопросы и ответило, то есть решило бы многих проблемы. Даже сама такое вот. Поклоняться Богу, хотя бы какому-нибудь Богу, то есть какому-нибудь проявлению Бога, какому-нибудь даже, может быть, проявлению Бога в виде Шактивеш-Аватара, как мы считаем, что Христос Шактивеш-Аватара. Но даже вот такое вот понимание, что нужно ему поклоняться, это для многих людей это было бы очень, это очень серьезная такая проблема, в это поверить, что с этим согласиться. Но когда мы говорим о вайшнавизме, то здесь говорится, что надо поклоняться преданным Богу, а это еще гораздо более сложная вещь. Трудно это принять. Да? И поэтому, да, конечно... Конечно, мы живем такой духовной жизнью, нам иногда сложно принять ее глубокие аспекты, но, по крайней мере, мы можем принять какие-то ее аспекты, во всяком случае. Поэтому, если не получается преданным поклоняться вот таким образом постоянно, то хотя бы раз в неделю можно поклоняться преданным. Это легче. Даже Кришна говорит в 12 главе Бхагавад-гиты: не получается так, делай так. Не получается так, делай так. Не получается так, но делай хотя бы вот так. Но делай хотя бы что-то. Не стой на месте. Не можешь ты все время думать обо мне, ну займись, по крайней мере, садханой. Не можешь быть садханой, но, по крайней мере, работай для меня. Не можешь работать для меня, ну, как сказать, ну, делай хотя бы что-нибудь.
Можно вопрос? То есть мы знаем, что Господь — это верховный наслаждающийся. По сути, только Он может принимать служение. Как вот даже говорится в Писании, что настоящий преданный всеми силами будет избегать служения себе, служения ему от других джив.
Да.
И всеми силами будет совершать служение как бы, ну, вышестоящему началу.
Угу.
И как же тогда это соотносится с тем, что мы должны служить преданным, а не Господу напрямую? Если Господь — это и есть верховный наслаждающийся, и только Он может принимать служение.
Да. Через своих преданных. И мы хотим им служить, но они этого не хотят. Вот такое. Мы хотим им служить, но они этого не хотят. Преданные не хотят, чтобы мы служили, а мы хотим служить при этом.
А если человек...
Нет, но это законный вопрос, да. Мы хотим служить преданным, но преданные не хотят, чтобы мы служили. Тогда как служить преданным, если преданные не принимают такого служения? Каким образом мы можем служить преданным, если они не принимают такого служения? Каким же, так же мы же хотим поклоняться бхактам, а они не принимают такого поклонения. Пусть это чистых преданных. И мы видим это на примере, это история с Калидасом, который хотел служить преданным, но преданные были против того, чтобы он им служил. И поэтому Калидас тайком, когда он увидел, куда они выбрасывают остатки своего просада, и он тайком шел в то место и там наслаждался этим просадом.
Человек с удовольствием принимает твое служение, значит ли это, что он не преданный?
Ну нет, почему?
Потому что преданные стараются всеми силами избежать служения.
Ну да, а кто-то прям заставляет себя служить. Кто-то прям заставляет себя служить, и как он рад принять. Но все равно, нет, но это тоже нормально. То есть, ну, если человек просит почтения, то ему надо доказать почтение. Он имеет на это право, как сказать, ну, чтобы ему оказывать почтение. Надо доказать почтение этому преданному, который просит. Не надо говорить, что у нас тут все скромные, поэтому мы тебя не будем тоже уважать. Но как бы оно, правда, зависит от обстоятельств в целом. Зависит от обстоятельств. Например, то есть зависит от, в целом, да, от разных обстоятельств, потому что к нам приходят гости, и мы действительно уважаем гостей, потому что мы понимаем, что они ничего не знают. И они вот обидятся, если мы не проявим к ним внимания. И поэтому мы гостям всегда очень сердечно радуемся. И поэтому, как есть такой преданный, и, по-моему, даже не один преданный, который говорит, а я не буду становиться таким вот прямо серьезным бхактой, и лучше я становлюсь гостем. Потому что гостям совсем другое отношение, чем уже к серьезным преданным. Мне проще быть гостем, потому что меня всегда уважают, когда я гость. А если я вот серьезно перееду жить в храм, то они перестанут уважать. Я это хорошо знаю, я это ощутил на своей шкуре. Поэтому лучше я всегда буду гостем. По крайней мере, меня всегда будет уважение оказывать. Это такой факт, да, что мы очень рады гостям всегда, мы облизываем гостей, мы о них заботимся, а вот преданные, которые вокруг нас, мы почему-то считаем, что мы можем вообще как угодно вообще с ними обойтись, потому что они должны все это вытерпеть, потому что они преданные, потому что к ним требовательность гораздо выше у нас, чем к гостям. И гостям мы снисходительны, а к преданным мы совершенно не снисходительны, потому что они все что угодно вытерпят. С ним можно делать все что угодно. С ним можно как угодно грубить, и можно как угодно там, указывать его место подлинное, которое он занимает, потому что он должен развивать себе терпение и смирение. Это важные такие качества. И мы помогаем ему эти качества развивать. И он должен еще быть благодарен за то, что мы помогаем эти качества в нем развивать. Почему он нам не благодарит нас? Почему он вообще пролез в эго в ответ? Ну, неправильно же прилез в эго. Надо же, наоборот, поблагодарить и сказать спасибо большое за то, что вы развиваете во мне терпение и смирение. Такой тонкий вопрос весьма. Но, с одной стороны, это правильно. Но мы действительно требовательны. Например, в школе. Одно дело ты в начальной школе, и к тебе снисходительно относится. Можешь там с тобой учитель, классный руководитель вообще ходит гулять в парк, водит тебя за ручку, дарит тебе игрушки, конфеты. А другое дело, уже там ты учишься в средней школе, и он тебе ставит двойки и ругает тебя, и говорит, ты неправильно там написал в тетрадке. Вот он, тебя ругают, тебя... Но тебе, это же тебе во благо тебе, они же тебе не хотят зла. Во благо тебе. Ну и Господь тоже. С одной стороны, мы читаем этот Бхакти-разговор Синху, и мы говорим, что преданное служение приносит радость. И люди, которые только пришли, они просто так... А преданные, которые сидят уже, и которые уже по много лет, они так... Они так к этому скептически относятся. Они знают, что преданное служение далеко не всегда приносит радость. Люди, которые пришли, их это очень воодушевляет. Избавляют от всех страданий и приносят огромное блаженство. И они просто сидят и думают, какая красота. И они верят, что это правда, потому что они видят это в нас, и они думают, что такие замечательные люди вокруг сидят, и так вкусно кормят, так красиво поют. И действительно это приносит радость. Ну, действительно, по ним видно, что они приносят радость. А потом они узнают изнанку нашей жизни, подноготную, и думают, что далеко не всегда там радость. Это как бы... На утренней программе они, то есть на публичной программе они такие радостные, а в повседневной жизни они совсем их очень даже хмурые часто бывают. И хмурые, и раздраженные, и сонные, и вообще уставшие. Они видят тоже изнанку жизни, и это подрывает веру, действительно. Человек, который видел нас, как сказать, без грима, вера подрывается в него, безусловно. Это тоже нужно понимать. У нас самих подрывается вера, когда мы друг друга видим без грима. А у человека тем более подрывается вера. Он особенно все нового. Если он случайно зашел на кухню и услышал, что там говорят, конечно, вера подорвется. И я понимаю, честно говоря, хорошо. Или что-то почитать в интернете внезапно. И, конечно, вера подорвется. Наша слабенькая вера у нас. Маленькая вера у нас. Маленькая вера. Поэтому, это все очень негативно влияет. Поэтому мы говорим, не критикуйте преданных. И ни в интернете, никак. Не надо не критиковать. И потому что это опасно, действительно опасно. Создает такую, нехорошую, нездоровую очень ауру, когда мы друг друга постоянно критикуем. Это не доходит до нас. Важность этого не доходит до нас. Вот сколько лет, а я вижу, что важность этого не доходит до нас. Не знаю, почему не доходит, мы почему-то, ну, как сказать, мы любим покритиковать. Вот просто любим покритиковать. Вот так вот. Но потому что это с какой-то стороны. Чем это вызвано? Это вызвано таким каким-то исповедальным таким вот настроением, что мы хотим открыть сердце вот таким образом. Открыть кому-то сердце и высказать, что у нас на душе накипело, потому что нам тяжело это в себе держать. Но это часто принимает форму критики такой какой-то. Ну вот да, принимает форму критики. Такая. А вот преодолеть это в себе и вот так вот перебороть и сказать прежде всего хорошее о другом, а так должно быть, по идее, сказать прежде всего хорошее. Это очень, ну, это очень требует хорошего общения на самом деле. И я знаю, что, допустим, Сун Махарадж, он вот такой вот человек. Вот с ним приятно очень. Если мы хотим поучиться тому, как это должно быть, то на самом деле очень, очень хорошо пообщаться с Масудом Махараджем. Вот у него всегда как бы четко поставлено. Он всегда прежде всего говорит о преданных хорошее. И всегда прославляет преданных, и всегда хвалит их. И он всегда сам счастливый. И он действительно привлекает своим отношением вообще ко всему этому. Стоит поучиться, что действительно он непритворно все это делает. Он непритворно во всех видит хорошее. И вот Масон Махараш, что в нем хорошо, вот он ест вообще все, что дают. То есть он как бы не разбирается, хорошо приготовили, плохо приготовили. Он как бы говорит с Кришна Прасадом, замечательно, wonderful, beautiful. И я даже в Таиланде накормил его пересоленным борщом. Как раз я готовил в то время, и в Таиланде, а я что-то как раз вот в то время дежурил, и я решил приготовить борщ там, но это не мое дело готовить борщ, так сказать. И даже Госвами Махараш об этом как-то упомянул на лекции. Так, именно по отношению ко мне. В том смысле, что это как раз не мое дело готовить. Но как бы то ни было, я был дежурным в то время, и я приготовил борщ и рис, там что-то еще, овощи. И в это время пришел Видьяраман, Бхакти Лалита, Госвами Махараш не было, Масун Махарадж пришел, там, Кешавананда. Я всех кормил своим приготовлениями вот этими вот. Ну, потому что тогда, но в то время в Таиланде у них не было отдельного повара. Это сейчас, по-моему, есть у Бхакти Лалита отдельный повар. А тогда все питались за общим столом, и я кормил их своим борщом, Видьяраман в том числе. А Видьяраман у нас как бы эксперт. То есть, ну, просто суперэксперт, он лакмусовая бумажка, нет, он знак качества всего, что мы делаем, вот именно в сфере просада. И я, конечно, был в большом беспокойстве, но никто ничего не сказал. А Масуд Махарадж, он ест пересоленный борщ и говорит, «О, now I know what this type of Russian soup is. Very interesting». Но он вот принимает все, что есть, и он говорит «very beautiful», «very beautiful». При этом я тоже знаю прекрасных бритков, тоже прекрасно знаю, что далеко не всегда он чувствует себя «very beautiful» от этого. Что он далеко не всегда чувствует себя «very beautiful». Но он говорит «very beautiful», он всегда улыбается. И он не так легко скажет, что не так. И бритку тоже говорит, что Масуд Махарадж нужно всегда выбивать, что не так. Потому что он очень неохотно об этом говорит. Но все-таки он об этом говорит. Ну, в частности, выбить из него его любимое блюдо не так просто.
Какое любимое?
А я забыл, к сожалению. Но Притху можно спросить. Он Притху знает, какое любимое блюдо. Он любит определенный вид. Он любит что-то. Я не помню, что. Вот забыл почему-то. Что-то такое английское. Он любит что-то такое индийское как раз. Он вот любит традиционную индийскую кухню. Любит хорошо приготовленную традиционную индийскую кухню. Когда очень хороший рис, очень хороший дал, очень хороший сабжи. Он очень, очень это любит, на самом деле. И Госвами Махарадж тоже очень это любит. Навадвип стайл. Но Госвами Махарадж готовит все, что угодно, кроме этого. Его кормят пиццами, пирожными, какими-то там... Это... Фалафель. Как его... Хумус. Все что угодно, кроме этого. И Госвами Махарадж одно время говорил о Мадаве. Я очень жду Мадаве. Или я очень жду эту такую Анукришну. Потому что она готовит Навадвип стайл. Она умеет готовить Навадвип стайл. Вот. Но потом Бувана стала готовить ему. Она готовит ему каждый раз тоже что-то свое. И Госвами Махараджи как-то очень, ну, все-таки он изменился немножко под влиянием приготовления Бувана. Потому что Бувана стала. Ну, Бувана готовит самые разные вещи ему постоянно, самое разное, все время экспериментирует. И Госвами Махараджи, он как-то проникся. А все-таки главное готовить с любовью, конечно. Все-таки самое главное все-таки любовь. Даже не так важно. Другое дело, что не хватает, может быть, любви. Тогда вот нужен Nodweep Style. Хороший. Ну, хотя я не думаю. Я думаю, что Мадхве тоже, в принципе, в Мадхве прежде всего через любовь находит подход к сердцу Госвами Махараджа. И это, да, и Бувана тоже нашла через любовь такой подход. И вот Госвами Махараджа очень нравится все, что она готовит. Несмотря на то, что она готовит там не всегда индийскую кухню, далеко не всегда она готовит индийскую кухню. Тем не менее, Госвами Махараджа любит то, что она готовит. Потому что, ну, такой какой-то делается в особом настроении, которое ему импонирует. А, ну, не так просто угодить вайшнаву в целом, по-настоящему угодить. То есть есть разные способы, то есть есть разные, как сказать, уровни угождения вайшнаву. Есть уровень какой-то, ну, более-менее формальный, то есть действительно, вот как вот Мусон Махараш, он принимает все, что ты ему даешь, потому что это просад. Потому что он понимает, что преданные предлагают ему это, и он, как сказать, видит, что преданные предлагают это искренне. И это действительно его удовлетворяет. Действительно удовлетворяет. А есть все-таки уровень какой-то более глубокий, более тонкий, когда действительно он глубоко удовлетворен. Как этот пример-то приводится, что есть особый вид севы, например, во время битвы стакан воды на вес золота. И подать стакан воды в обычное время или стакан воды во время битвы – это совсем разные вещи. Насколько уровень удовлетворенности совершенно разный. Как вы угадали именно то, что нужно в нужный момент, и вы именно это сделали в самый нужный момент. И это гораздо более глубокий, как сказать, уровень удовлетворения вайшнава. И, соответственно, уровень удовлетворения Кришны тоже совершенно разный. И поэтому, да, ну, то есть разные, то есть бывают разные, да. Вопросы в целом мы задаем, допустим, вопросы Госвами Махараджу. И он отвечает на эти вопросы, и это хорошо, и он в целом доволен, что вопросы задаются. Но иногда ему задают такие вопросы, которые ему особенно нравятся. Особенно нравятся. И он прямо с удовольствием на них отвечает, это видно. Прям так что получается иногда хорошо удовлетворить вайшнава. То вот, поэтому наука – это бхакти, наука удовлетворения преданных, она тоже имеет свою, ну, свои тонкости, и тоже им нужно учиться этим тонкостям. Служить нужно учиться. Наука бхакти, она же очень тонкая наука. Это мы вот убеждаем обычно начинающих преданных и гостей тоже, что бхакти – это выше, чем карма, гьяна и йога. Вот мы об этом постоянно говорим, и мы убеждаем, это правда, но это чистая правда, конечно. Сначала нужно себя в этом убедить, но потом, когда мы в этом уже убеждены, то что, мы остановились в своем росте? Нет, конечно, мы не остановились. Мы должны идти глубже, еще дальше. Мы должны еще лучше понимать, что такое бхакти вообще на самом деле. И мы должны углубляться в это, иначе мы как бы стоим, и через какое-то время нам становится скучно в этом положении, когда мы все время стоим, и мы думаем, не пойти ли мне, не поискать что-нибудь в материальной жизни более интересного, чем духовная жизнь, наскучившая, уже осточертевшая. Не пойти ли мне в материальную жизнь, потому что она интереснее вообще гораздо, потому что там хотя бы какое-то разнообразие есть, а у нас тут застой какой-то. И поэтому нужно двигаться всегда в духовной жизни вперед. Если мы останавливаемся надолго, то это смерти подобно, как вера наша от этого начинает постепенно уменьшаться. Как только мы останавливаемся, вера куда-то начинает уходить. Такой тоже факт. Нельзя слишком долго стоять.
Что значит двигаться?
Какое-то время. Ну, в смысле, Штар Махарадж это же объясняет, ну, то есть часто объясняет вот эту идею, что есть два стиха. Яд Кароша Ядашнаси и Сарадхаран Паритьяджья. То есть два разных стиха, которые говорят о разном уровне преданности. Говорит, я хороший, я дашь носи, делай то, что ты хочешь, но предлагай это мне. Это один уровень преданности. А другой уровень преданности – делай то, что хочу я. И, как сказать, а вот эта глубина постижения вот этого уровня, то, что хочу я, она безгранична. И сначала мы всегда сначала понимаем то, что попроще. То есть вот мне нравится, допустим, готовить, я готовлю. И это делать то, что хочется, в общем-то, мне это интересно. Но я предлагаю это Кришне. Или вот я снимаю кино. И там, по большому счету, там, мне интересно. Я делаю то, что мне интересно. Но мне это же здорово интересно, потому что я это только осваиваю. Я предлагаю это Кришне. А потом наступает такой момент, когда мне даже не интересно делать. Потому что я уже научился делать это хорошо. И мне даже больше не интересно делать. А делать все равно нужно. И это нужно делать для Кришны именно. Не потому что мне это интересно эмоционально. Не потому что меня это заводит. А потому что нужно для Кришны и для гуру. А вот уже как бы такого прямо эмоционального такого влечения, интереса к этому уже нету, чисто эмоционального. Должен быть духовный интерес. А его как бы, насколько он во мне развился, это еще вопрос. И нет духовного интереса к этому никакого. А материальный интерес к этому прошел. И вот тут, это такой тот самый кризисный момент, когда нужно углубиться, когда нужно предаться. Вот это и есть те самые моменты, когда нужно предаваться. Кризисные моменты в духовной жизни. Когда нужно предаваться и сделать шаг вперед. И тогда наступает новый этап вдохновения, когда мы проходим от кризиса, наступает некий новый этап вдохновения. Потому что вот когда же мы говорим, что прогресс означает отвержение иного принятия, то как раз об этом же и речь. Мы отвергаем что-то, и что-то, что было до этого, и принимаем нечто более глубокое в свою жизнь. И мы живем на более серьезном уровне, чем жили до этого. И это, ну, это новое принятие, принятие нового. Но это не всегда. То есть Бована тоже пишет иногда. Я не могу больше готовить, потому что я готовлю уже больше года подряд, каждый день, по несколько раз в день. И это, и, извините, но это не сахар. Даже если ты готовишь самого своего Махараджа, то это совсем не сахар. И это надо, ну, это надо углубляться, а тяжело иногда углубиться. Но и потом это физически тяжело тоже углубиться. Вот. Но, кстати, она сейчас не готовит к Госвами Махарадж. Она решила отдохнуть немножко от доготовки. Но это нормально, это нормально. Это никакое не предательство, ничего. Это плохо так, если мы будем говорить, что вот ты решил немножко сменить свою картинку. Вот плохо говорить, что вот ты предатель, ты бросил. Нет, не надо так говорить. Человек решил сменить картинку, но ради бога. Сменил, может, он потом обратно ее. То есть, ну как сказать, не всегда ты постоянно идешь вперед, потому что такие фараоны прям, ну, не самураи, которые все время идут вперед, как бы, как эти вот, ну, сквозь чащу с мачете, вот эти вот проводники, таких преданных очень мало вообще, которые так готовы прям с мачете рубить постоянно джунгли. Ну, это классно преданные, как Вадут Махарадж, допустим. Ну, то есть, действительно, он все время с мачете, все время рубит джунгли, и он как бы не останавливается никогда. Мы знаем, что не остановится. Он, во-первых, на нем ответственность за всех нас, и он не имеет права остановиться вообще, по большому счету. Он в таком положении, что не имеет права остановиться, даже если бы захотел. Поэтому он духовный учитель, что он никогда не остановится. Он должен идти вперед. Он просто должен идти вперед, так сказать. Но он не остановится не потому, что он должен, а потому, что он действительно духовный учитель. Потому что он такой, и поэтому мы все его любим именно за это. Потому что он действительно не стоит на месте никогда. Но далеко не можем требовать от всех, чтобы все были Адвайта Махараджем. Это нереально от всех требовать, чтобы все были Адвайта Махараджем. Поэтому, если кто-то порубил и решил отдохнуть, то пускай отдохнет какое-то время. Может быть, он уйдет из храма и поживет где-нибудь там в миру, может, женится и так далее. Ну, нормально совершенно жениться. После нескольких храмов это нормально жениться. Пускай человек, как сказать, ну, пускай женится, то есть заведет детей, живет. Но это не означает, что он что-то предал или что он теперь сгнил. Да нет, не означает. Он не сгнил, просто он, ну, как сказать, он не такая простая вещь постоянно быть на фронте. Нужно и в тылу немножко отлежаться, иногда перевязать раны. Так что не надо так прямо предатель там или там слабак. Тем более слабак вообще. Если мы будем говорить о том, что кто-то слабак, то слабаками станем мы тоже очень быстро сами. Вот, и поэтому не надо говорить со спиной, тем более, что кто-то там слабак, кто-то там устал, он теперь не торт. Что... уже не торт. Нет, не надо так говорить ни о ком. Ну, иначе мы сами ставим за ртом очень быстро с таким отношением к жизни. Ну и в целом, да, всегда быть на войне – это не так просто, и поэтому, в общем-то, надо терпимо относиться к недостаткам друг друга. Я понимаю, что мы, видимо, об этом все время говорим, и все время одно и то же, но почему-то не доходит. А почему не доходит? Я не знаю, почему не доходит, но не доходит. И до меня тоже не доходит это. Ну, как-то... Но в целом надо как-то все равно понимать, что к преданным нужно относиться с любовью, именно с любовью, чтобы с ними не случилось. Надо их стараться их любить, преданных. И тогда Кришна будет нас любить, если у нас это получится. У нас получится любить преданных, если мы будем меньше любить себя. Это, конечно, тоже верно. Такое вот. Если у нас получится меньше любить себя, избавиться от этого самолюбия, то у нас получится любить других. Это великая надежда. Великая надежда. Если получится вот так вот сделать, то это великая надежда. Но я думаю, что то, что я говорю, актуально не для всех, к счастью. Это может быть для меня актуально, но не для всех актуально, здесь сидящих, потому что, видимо, не все вообще понимают, о чем речь, именно потому что у них это уже получилось. Ну, это как бы правда, факт, что у многих преданных это уже, ну, у многих преданных это хорошо получилось уже, любить преданных. И особенности в Украине, я вижу, что у многих преданных хорошо получается любить преданных других. Ну, во всяком случае, там есть такие преданные, у которых получается любить других преданных. У них хорошо получилось. И у таких преданных, вот как, или у таких преданных, как Масуд Махарадж, у них очень хорошо получится этому. Как любить других преданных. Но Масуд Махарадж, с одной стороны, он принимает все, и он действительно никогда не жалуется ни на что. С другой стороны, что касается своей собственной сейвы, он всегда стремится сделать все прямо вот идеально, вот досконально сделать. Так вот, чтобы все было прямо корректно на 100%, что касается своего служения. То есть он снисходительный к другим, а к себе он очень строг. Вот это как раз и то правильное отношение, которое нужно, которое должно быть. И такое счастье, что вот есть живой пример такого отношения, что вот такого вот правильного отношения к себе и к другим. Вот такой живой пример. И когда приезжает такой живой пример, очень хочется у него всегда поучиться этому, такой вот на практике, как это вообще может быть, что он делает. Кришна спрашивает, Арджуна спрашивает Бхагаван Гите, а как мне распознать такого человека, как он говорит, как он ходит, что он делает, чего не делает. Ну, это же очень важно так увидеть прямо настоящий живой пример и делать так, как он. То есть не делать то, чего он не делает, делать то, что он делает. А вот он приходит там каждое утро, как штык, приходит на утреннюю программу. Видимо, это важно. Так, видимо, это важно действительно. И на вечернюю программу тоже приходит, как штык. Ну, практически как штык. Не всегда, может быть, досконально, но практически как штык приходит. И Сиддхартха Махарадж тоже такое творение вот прямо вот такого вот этикета вайшнава тоже был Сиддхартха Махарадж, он тоже как штык приходил все время на внутреннюю программу. Значит, видимо, это важно. Так можно понять, что это важно. Они так делают, у них такие результаты хорошие. Ну, видимо, это важно, да, приходить на внутреннюю программу. Но с другой стороны, вот Рамрай, он, как сказать, он говорил, я устал от такой постоянной войны. Чересчур сильно, это для меня чересчур сильно оказалось. Но и духовная жизнь тоже должна быть и жизнью тоже, в том числе. Там также должна быть как бы садхана, но должна быть также и жизнь при этом. То есть должен быть живой человек, соблюдающий садхану, а не мертвый индеец, которому все равно некий такой.
Что значит умереть, чтобы жить
тогда? Вот, да. Умереть, чтобы выжить. Что это значит такое? Должен ли я быть мертвым индейцем, таким вот постоянно убитым, ходить, потому что я умер, чтобы жить? Но я не живу, я только умер. Мне нравится объяснение Махайоги. Он говорит, что в этой мантре акцент на втором слоге, а не на первом. Это он в Киеве говорил так. И мне понравилась идея, что акцент все-таки на второй части, а не на первой. Умри, чтобы жить. Такая. Умри, чтобы жить. Ведь именно акцент на том, чтобы жить, а не на том, чтобы умереть.
Что это значит, акцент?
Ну, потому что бхакти – это жизнь, а не смерть. Не опустить. Нет, ну почему? Ну, так сказать, ну, нет, ну у тебя подходит какие-то крайности. Либо-либо.
Наоборот, учесть и то, и то.
М?
Ну как? То есть наоборот.
И первое, и второе нужно учесть. Ну просто на втором больше акцент делать. Все важно, но второе важнее. Важно жить и важно умирать. Но все-таки жить важнее, чем умереть.
Что значит тогда жить?
Жить означает жить, жить чувствами преданным, жить служением преданным. И жить такой жизнью, которая нам посвящена. Вот служению преданным, служению гуру. И стараться именно жить этой жизнью. А, ну, то есть, что мы вообще подразумеваем по словам «жить»? Но, как правило, вообще большинство людей, наверное, подразумевают по словам «жить» иметь какие-то взаимоотношения. И иметь какой-то интерес к такой жизни. Вот непритворный интерес к такой жизни. А вдохновение на такую жизнь иметь. Чтобы было постоянное вдохновение, нам необходима какая-то мотивация постоянно к такой жизни. Она может быть внутренней, но не всегда внутренней получается, так что она может быть иногда и внешней тоже, какой-то внешней. Поэтому, ну да, поэтому тут важно расти, и важно тоже и закрепляться на том уровне, на котором мы находимся. Это тоже очень важно. И поэтому иногда получается внешний интерес. Как бы то ни было, если человек все равно каким-то образом находится в обществе преданных, как бы то ни было, если он находится в том обществе преданных, значит, это для него хорошо. Поэтому, если он вот таким образом находится, посещая, допустим, храм один раз по выходным, то это хорошо для него. А у кого-то получается, допустим, а у кого-то получается там через какой-то особый свой расслабон, просмотр фильмов каких-то там по ночам, еще что-то такое. Но это тоже хорошо для него сейчас, потому что он без этого не может. Тоже не может резко отказаться. Но мы тоже не можем резко отказаться от каких-то своих привычек. От чего там отказались в свое время? От мяса отказались? От наркотиков или от чего-то там? Кто там еще отказался от чего? Или не отказался еще, не знаю, даже до конца. Отказаться от более тонких вещей тоже не всегда мы так резко готовы отказаться. Допустим, от желания славы. Вот так прям резко отказаться, это круто, но прям так резко отказаться. Но не всегда ты готов прям, чтобы прямо никто тебе никогда не прославлял. И мы говорим там, ой, не прославляйте меня. Но на самом деле нам приятно, что нас прославляют. Это факт. Нам приятно, что нас прославляют. Хотя мы говорим, ой, я не заслужил этого. Но это не наша собственность. Себя. Но нет, но не всегда получается, конечно, быть искренним. Умереть, чтобы же не улыбаетесь. Там, почему вы мне... Ну, то есть надо быть снисходительным, преданным. Ну, конечно, можно спросить, но как же я буду снисходительным, если вот я все время сам получаю тумаки? Откуда же во мне возьмется эта снисходительность, если я сам ее не получаю ни от кого? Как мне все пересилить и быть снисходительным, преданным? Ну как? Ну, надо же кому-то начать, я не знаю. Иначе все так и будут. Круговая порока мажет как копоть. У меня плохое настроение, потому что у него плохое настроение, а у него плохое настроение, потому что у него плохое настроение. И я все время буду этим оправдываться. Но надо же кому-то начать что-то более позитивное. Иначе будет цепная реакция какого-то постоянного умирания, чтобы жить. Ну, пришли как к Бималу в Одессе проводить программу, провели, и после программы там что-то мы почитали книжку и начали там разговаривать о том о сём, ну и постепенно мы перешли к тому, как все плохо в Одессе, и потом уже Бимал сказал, ну все, пора мне, скоро у меня клиенты, пора заканчивать. Я говорю, давайте, по крайней мере, закончим на радостной ноте. Давайте закончим на радостной ноте, споем Хари Харе Нама Кришна. И Хари Харая Намах Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопал Говиндарам Шримад Кусудана. Гиридари Гопинак Мадана Мохана. Шри Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Чандра. Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Джая Рупа Санатана Бхатта Рагунатха. Чай Госай Кори Чарана Вандана. Даха Хой Девикнана Шабишта Пурана. Чай Госай Джар Мунитан Радаса. Тан Сабара Падарину Мора Панча Граса. Тандра Чарана Севи Бата Саниваса. Джанами Джанами Мора Эя Биласа. Чай Госай Джаби Враджа Койла Баса. Рада Кришна Нитья Лила Курила Пракаша. Ананда Боло Хари Баджа Вриндавана. Шри Гуру Вайшнава Пада Маджаи Ямана. Шри Гуру Вайшнава Пад Падма Куриаша. Нама Санкиртана Кохи Наротама Даса. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.